Ну что ж, друзья, всем привет. Надеюсь, трансляция началась. Вот уже 32-й выпуск подкаста. Блин, кажется, что выпусков было уже, наверное, штук 100. Но на самом деле это всего лишь 32-й. Забавная тенденция, не правда ли? В общем, сегодня мы с вами проговорим про, пожалуй, наверное, самые интересные новинки. Причем, я даже не знаю, имеет ли смысл высказывать какое-то объективное там мнение, хотя я не знаю, можно ли сказать, что это объективное мнение. Какие-то объективные вещи высказывать о этих смартфонах, наверное, сейчас, на данный момент, не стоит. Но кое-что субъективное я все-таки хочу до вас донести. Кстати, до того, как мы начнем, мы с вами обсудим еще парочку мелочей, которые интересуют меня и, может быть, важны для некоторых из вас. Но прежде всего, по старой доброй традиции, я прочту комменты, которые пришли между выпусками. Это те комменты, которые попали в донат, но не попали ни в один из выпусков. У нас всего один комрад, и тот решил меня затроллить, ну ладно. Мерген админ из группы ССК пишет нам: «Возьми похавать собаки». Ну, для тех, кто не в теме, ко мне пришел Samsung Galaxy S9 на тест для оверов. Я напишу статью, печатную в лучших традициях. Вот, и в связи с этим я решил подогреть ваш интерес к этому событию и разместил фотографию, на которой показал упаковку от Galaxy S9 вместе с чипсетом, с моей собакой чипсетом. Да, его зовут так. Ну и вот у него такая жалобная морда там, ну можете посмотреть, зайти, что. Ну это овчарка, у нее всегда жалобная морда, черт подери, как можно, как без этого, а? Какая нормальная овчарка без жалобной морды. Ну вот, и народ начал меня обвинять, то, что я купил себе Samsung Galaxy S9, но при этом не кормил собаку. Нет, комрады, я себе не покупал Samsung Galaxy S9, вы прекрасно знаете, какой у меня телефон. И нет, собака накормленная, но на самом деле он всегда хочет жрать, просто потому что это пес, блин. У него корм постоянно лежит, он его не жрет. Говнюк эдакий, но при этом, если ему предложить сосисочку, то для сосисочки всегда место останется. Вот так вот. Окей. Что я хотел прежде всего с вами обсудить, это, ну, во-первых, блокировку в Телеграме, потому что вопрос очень интересный, и только сегодня утром мы его с вами обсуждали в Телеграме, и мнения на самом деле очень сильно разделились между даже подписчиками. Что будет, если это действительно произойдет, и к чему это приведет в итоге? Дело в том, что, ну, для тех, кто в танке, давайте просто обрисуем ситуацию как-то издалека. Не так давно Роскомнадзор опять решил заблочить Телеграм. В прошлый раз это не получилось. Хотя не то, что не получилось, они просто отсрочили свое решение. На этот раз вроде как взялись уже конкретно, прям вот собираются серьезно заблокировать Телеграм. Ситуация на самом деле до боли знакома и в целом повторяет все то, что мы видели и слышали ранее. То есть Роскомнадзор хочет, чтобы какие-то ключи для дешифровки сообщений Телеграм по своему, как бы, по первому зову предоставлял ФСБ. При этом Телеграм защитился двумя уровнями защиты. Во-первых, на первом уровне защиты идет конституционное право любого человека на тайну переписки. И второй рубеж защиты — это техническая невозможность выполнить вот такие запросы от ФСБ, потому что там очень хитрая ситуация с ключом, когда, грубо говоря, одна часть ключа находится в руках Телеграма, одна на стороне пользователя. И даже если Телеграм теоретически предоставил бы свой ключ, хотя он не может этого сделать по, опять же, чисто техническим причинам, ну там он, короче, фаршируется, он меняется, он изменяется, он автоматически стирает дубликаты и хранится физически на разных серверах в разных странах. Ну, в общем, Технически это очень сложно сделать, это практически нереализуемо. И вот этот довод ребята из Телеграма, юристы из Телеграма, вменяют Роскомнадзору, мол, мы не можем сделать то, что вы просите, это технически невыполнимо. А если выполнимо, то потребует таких ресурсов, которых у нас нет. Ситуация на самом деле двоякая, потому что с одной стороны так оно и есть. Ну, как бы я Телеграм могу понять, но с другой стороны... Я вижу бреши в обоих позициях, обоих сторон. Подумайте сами. Ведь если вот Telegram делает такой реверанс и отсылку к тому, что действительно они технически не могут реализовать эту идею, что скажет им Роскомнадзор? Они скажут: нас это не волнует абсолютно. Если вы не можете это сделать... переписывайте Telegram таким образом, чтобы вы это сделать могли. Все, на этом вопрос закончится. И это будет вполне адекватный ответ спецслужб, потому что, а какого хрена? С их точки зрения, таких вопросов вообще как бы ставиться не должно. Их можно понять, это их работа, и как бы... Вы меня можете, наверное, задизлайкать за это, но я их могу понять. Они просто делают свою работу, за которую им платят деньги. Можно там совершенно разные отношения высказывать насчет этого, именно какие-то эмоциональные там вбросы делать и просто выражать свое ничем не обоснованное мнение. Однако, если честно, то у нас не так уж и много... претензий конкретно к спецслужбам нашим, в нашей стране, которые можно высказать публично и, что самое главное, доказать. Есть истории, например, как была слита переписка через провайдера сотовой связи, по-моему, там МТС, да, помните, они даже сайт свой сделали, типа «МТС, мы тебя сольем». Очень интересная история. Проблема в том, что мы не знаем, были ли это спецслужбы или это было сделано по заказу частного лица. Вот в чем вопрос. Никто не доказал, что это было сделано из спецслужбы. И вот этот вот доут из того, что ну а кто еще, кроме как ФСБ, может провернуть такой маневр с оператором? Блин, комрады, тут у нас симки выдают кому ни попадя по доверенности, написанной на роне туалетной бумаги. А вы говорите, кто может инициировать это? Любая крыса внутри такого оператора может это сделать. Просто она должна быть высоко поставлена. Поэтому здесь как бы двоякая ситуация. У меня гораздо больше претензий к тому же какому-нибудь идиоту Соболеву, который может куча необоснованных вещей говорить в прямом эфире на 5-миллионную аудиторию и пропорционально в миллионы раз меньше претензий к ФСБ, которые, да, иногда там, возможно, есть какие-то там... доказательства то, что они творят беспредел, ну, блин, естественно, они должны быть такие доводы. Но к благосфере у меня в миллионы раз больше вопросов, чем к ним. Это с одной стороны. Но с другой стороны, я совершенно согласен с теми товарищами, которые утверждают то, что если они теоретически могли бы получить доступ к этой переписке, нету никакой гарантии, то что полученные данные не будут использоваться против нас с вами. Но вот этот тезис, конечно, очень колкий, потому что, ну, давайте скажем серьезно, кому мы нахрен нужны, да? Обычный пользователь ФСБ и ФСО не нужен абсолютно. Они могут вмешаться, хотя не должны, конечно, но теоретически можно предположить, что они могли бы вмешаться только в том случае, когда завязаны бабки, причем большие бабки. Тогда да, но чтобы какой-то предприниматель использовал Telegram, особенно если он будет знать то, что он скомпрометирован, очень сильно сомневаюсь. И также в... кольну, опять же, позицию спецслужб. Дело в том, что, ну, вот это вот прикрытие, то, что они будут собирать данные и расшифровывать сообщения для того, чтобы бороться с терроризмом, ну, это полнейшая чушь свинячья. Просто визжащая воняющая каким-то смрадом чушь. Просто потому что, ну, террористы тоже не идиоты. Если вы сейчас публично попросите Telegram раскрыть ключи шифрования, террористы будут использовать гораздо более прогрессивные способы общения. Черт подери, есть настолько совершенные способы передачи информации друг между другом, о которых я сейчас даже в эфире вам осмелюсь рассказать, потому что я сам осознаю даже... на вот эти вот 50 человек, которые сейчас слушают в онлайне этот видеоподкаст, то что вот здесь вот ответственность действительно огромная. Но черт подери, кто будет в здравом уме передавать какие-то, я не знаю, информации по каким-то сделкам или информации по финансированию терроризма? Что, серьезно, что ли, террористы будут переписываться в Телеграме? Да я вас умоляю, особенно если в публичном доступе будет информация о том, что Telegram скомпрометирован. Да вы что, серьезно, что ли? Более того, если такое даже произойдет, каким-то образом они заблокируют Telegram, да, мы предположим то, что тогда, в общем-то, все сильно-сильно упадет для Telegram в нашей стране, потому что, ну, большинство пользователей действительно не будут устанавливать никакие там прокси, VPN и так далее. Я думаю, вы прекрасно понимаете то, что будет история такая же, как и с торрентами. После того, как их закрыли, они, естественно, раздали все инструкции по обходу блокировок, но в итоге все же трафик они потеряли. Вопрос лишь в том, насколько сильно, но судя по тому, что там раздачи появляются все меньше и меньше, дела у них не слишком хорошо идут. Поэтому такая ситуация достаточно интересная, потому что, ну, согласитесь, если Telegram заблокируют прям вот наглухо и будут его прям блочить по всем фронтам, то это, напротив, лишь вынудит тех, например, допустим, террористов, да, использовать гораздо более прогрессивные защищенные каналы связи. Хотя я не думаю, что они сейчас пользуются Телеграмом. Это было бы странно немножко. Ну, ладно, вот такая моя позиция по Телеграму, потому что я думаю, что это важно было отметить. Я уверен, то, что вы меня сейчас тут смешаете с ужасными субстанциями, да? Окей, ладно, не буду отвечать на комментарии, потому что иначе это растянется, и мы с вами не сможем ни о чем поговорить более. Кстати, в это воскресенье, скорее всего, да, в воскресенье, будут ответы на вопросы, потому что в прошлой неделе у нас не было ответов на вопросы, в это воскресенье будут. И если получится, я позову Павла, потому что мы давно с вами про Apple, iOS не говорили, про Mac'и. Я планирую сделать прям вот выпуск чуть подлиннее. Обычно мы с вами там минут по 40, по 50 сидим, да, отвечаем на вопросы. В этот раз чуть подольше, может, посидим. Если Павел согласится, будет здорово. Поговорим с вами про айфончики, про iOS. Только, камрад, давайте сразу, вот прям сразу договоримся, да? Я знаю, что сейчас смотрят этот подкаст только элита, но давайте не будем задавать вопросы, стоит ли переходить на Mac. Вот этот троллинг не надо. Но я надеюсь, что мы с вами договорились. А теперь... А, еще один момент. Ситуация с чокнутой вегетарианкой, которая сегодня прорвалась в офис Google, по-моему, в Сан-Франциско, и открыла там стрельбу из-за того, что ее ролики не показывали, и она считала то, что YouTube специально ограничивает доступ к этой информации. Я... Ну, камрады, мне нечего тут сказать, потому что это жесткач, конечно. Это, конечно, очень не смешно, потому что, судя по всему, эта женщина в итоге застрелилась, ранив несколько человек. Но... Я даже не знаю, как на это реагировать. Ну, сумасшедшие, наверное, есть везде. Я не смотрел конкретно видео, которое она там ругалась, что у нее удалили, потому что видео действительно удалены из YouTube. И... будет интересно, если история это обрастет какими-то деталями и окажется то, что действительно каким-то образом YouTube репрессировал эти видосы, но, блин, чего там надо такого выложить, чтобы их репрессировали? Хотя, с другой стороны, серьезно, либеральные законы США, может быть, каким-то образом отличаются от наших и тем самым влияют на YouTube. Я не уверен, что это так, но это теоретически вполне возможно. Хотя мне это видится маловероятным. Мне кажется, то, что здесь нужно руководствоваться принципом бритвы Аккама, а он гласит о том, что он просто долбанутая была, вот и все. Ладно, а мы переходим к Xiaomi Mi Mix 2S. Вы, наверное, видели презентацию. И знаете чего? Если честно, я вот в той, прям как только закончилась презентация, я высказал свое разочарование. И я все-таки решил, что в итоге вот делать такие заключения сразу после презентации не совсем правильное дело. Потому что я вспомнил, что я очень был разочарован смартфоном от Razer, после того, как посмотрел эту презентацию. И я был в итоге неправ. Я вам рассказал о том, что в итоге мне пришлось изменить свое мнение насчет Razer Phone. Он оказался лучше, чем я думал. Хотя минусы все же есть, они существенные. И с вот выпуском теперешних флагманов это становится очевидно. Но тем не менее, это все равно один из в итоге ярчайших смартфонов прошлого года. У Mi Mix нынешнего ситуация немножечко другая. Он мне не понравился тогда, я выждал какую-то паузу, чтобы высказать свое мнение. Сейчас я могу вам ответственно сказать, мое мнение, черт подери, не изменилось. Просто потому что, ну, было бы странно, если бы оно изменилось. Дело в том, что Mi Mix вообще сама серия, когда вот Xiaomi ее анонсировала, и она сама позиционировала его, вот всю эту линейку. Ну, то есть это не линейка, это вот смартфоны, которые обновляются внутри самой линейки. То есть это одна линейка с разными генерациями, с разными поколениями смартфонов. Теоретически это один и тот же смартфон, который просто улучшают из года в год. То есть, ну, это вот такая модель, именно маркетинговая модель. Но первый Mi Mix действительно был прорывным. Это был первый действительно массовый смартфон, который практически своим появлением расчертил вот эту границу появления безрамочных смартфонов. Я знаю то, что это не первый безрамочный смартфон, потому что были шарпы, например, и даже некоторые примеры из кнопочного мира. Однако, именно Xiaomi положил вот этот тренд. После него валом начали появляться вот эти вот безрамочные модели. Хотя, конечно, именно вот если говорить с точки зрения филологии, да, то безрамочными их назвать, ну, сложно, там рамки все-таки есть, да. Если мы говорим про безрамочный смартфон, это условно можно назвать какой-нибудь Samsung с закругленными экранами. И то его безрамочность будет проявляться только за счет скругления, потому что, ну, визуально там действительно рамок не будет. Однако, сам по себе Mi Mix первый, что второй, это были телефоны-концепты, особенно первый. С их пьезодинамиком, с расположением фронтальной камеры. Это был вот прям, ну, как сказать, имиджевый смартфон, который демонстрировал технологии, демонстрировал интересный подход к дизайну, свежее видение к материалам, например. Ну, то есть, ну, керамика, это действительно интересная. Интересный материал для смартфонов, хотя, ну, о практичности тут речи не идет никакой. Опять же, все сводится к тому, что это смартфон-концепт. И любой концепт ценится настолько, насколько он не похож на остальные продукты, которые сейчас уже есть на рынке. Именно поэтому он концепт. Именно поэтому в какой-нибудь, там, не знаю, в Женевском автосалоне выставляют безумные совершенно автомобили, которые никогда не дойдут до конвейера. Но это имидж. Это определенное направление в дизайне, которое отмечается. И просто, в конце концов, демонстрация технологии, которую может продемонстрировать конкретная компания в рамках своих автомобилей. Но, если честно, вот именно последний Mi Mix мне не понравился. Просто потому, что он, вот, к сожалению, ну, не смог прям отстоять свою позицию. С одной стороны, вы скажете и будете совершенно правы, то, что, ну, блин, аргумент, но ты согласись, это все равно круто, когда у смартфона в наши-то дни нету челки. И черт подери, я с вами согласен, это действительно круто, но на кой хрен было делать обычный традиционный динамик, тем самым увеличив вот верхнее поле над экраном? Мне это странно, потому что у меня был на тестировании самый-самый первый Mi Mix, про который прям, ну, каждый человек плевался, что у него плохо слышно разговорный динамик, плохо работает и плохо слышно собеседника, я ничего такого не услышал. Это отличный был телефон с отличным динамиком. У меня с ним не было никаких проблем. Причем в некоторых ситуациях он работал даже лучше. Например, в шапке, через шапку он пробивает гораздо лучше, чем обычный традиционный динамик. И вы можете видеть и убедиться в этом в любом разборе этого мимикса. Посмотрите просто на размер вот этого устройства, передающего звук на раму телефона. Это просто огромнейшая мембрана, которая заставляет вибрировать весь корпус смартфона. Оно работает хорошо, действительно хорошо. И я не понимаю, почему народ это настолько плохо воспринял. Хотя у меня такое впечатление сложилось, что у народа все нормально было с этим телефоном. А вот обзорщики совершенно не поняли, о чем они говорят. Тем не менее, что двушка, что 2S, они потеряли свой вот этот вот, именно свою линию, которую гнула первая модель. И вы видели, например, на презентации то, что очень много было уделено внимания тому факту, то, что вот первый Xiaomi получил прям международное признание во всем мире, как там девайс чуть ли не совершенным дизайном, был выставлен в каком-то музее как пример дизайна. Это все круто, только вот с 2S, вот с последним мимиксом, это не произойдет, это очевидно. Потому что, да, вы не собезьянничали челку, или монобровь, как кто-то там говорит. Но вы собезьяничали заднюю часть, черт подери. Она действительно похожа как, ну, на iPhone 10, давайте скажем честно. Вот этот вот вертикальный модуль, ну на кой черт вы его сделали вертикальным? На кой черт вы обязательно вспышку должны были сделать между двух фотомодулей? Вот кто вас дернул за это? Какого черта вы сделали, чтобы этот фотомодуль выпирал из корпуса? Ведь в первом мимиксе все было идеально сделано с этой точки зрения. Совершенно вот этот вот, причем вертикальный фотомодуль, он просто ничем не обоснован. Если в айфоне он перекликается по модульной сетке с вырезом на экране, то у Xiaomi он даже ничто не поддерживает. Он ничем не обоснован там и не поддерживает никакой дизайнерский ход. Этого просто не просматривается. То есть, ну, черт подери, это видно даже издалека. Такое ощущение, то, что взяли какой-то Android смартфон и просто прицепили в него камеру от iPhone 10. Выглядит странно, выглядит вторично. Да, это не настолько критично, как, например, с челкой. Согласен. Но все равно, это же концепт, черт подери. Вы вообще могли, например, взять и убрать фронтальную нахрен камеру и сделать полностью этот экран в полный размер. Там, я ж не говорю про то, что есть решение, например, с выдвигающейся камерой фронтальной. Это, да, не так все легко было реализовать. Я понимаю, что прибыль с этих смартфонов и так никакая. А я тут еще распинаюсь, то, что вы могли бы сделать там лучше Xiaomi. Я знаю, да, что вы смотрите. Что вы смотрите и слушаете мои подкасты, шутка. Но тем не менее, то, что мы сейчас увидели, это уже не вот этот вот, это не самородок, это не концепт в огромной массе смартфонов, к сожалению. Причем таких смартфонов, согласитесь, очень-очень мало. Я могу выделить разве что на данный момент Essential Phone, который очень уродливый сначала показался, а теперь с этим идиотским трендом влился вообще в общую массу девайсов и выглядит вполне себе нормально. И необычно, надо сказать. Ну и, пожалуй, раскладушку на андроиде от Samsung. Но, блин, она крута тем, что она раскладушка. И при этом, к сожалению, ее практически невозможно купить на нашей территории. Я не знаю, что там с прошивками. В общем, геморрой тот еще. Но да, это эксклюзивы. И, наверное, они стоят того в определенном смысле. Но, к моему великому сожалению, вот Mi Mix не туда. Абсолютно не туда. Ну, ладно, надеюсь, что какая-нибудь трешка будет гораздо-гораздо интереснее. Хотя, с другой стороны, есть информация, вот то, что когда только-только начались продажи Xiaomi, ну, нового поколения Xiaomi Mi Mix, то вроде как тираж раскупили там за считанные доли минут. Минут. Ну, короче, за минуты, если быть дословным. Интерес здесь заключается в том, что вы, я думаю, понимаете, то, что его раскупили не потому, что Это настолько прекрасный смартфон, и он настолько хорошо продается. Кстати говоря, это относится не только к Xiaomi, а к любому другому смартфону, который локально выходит в одном месте. Дело в том, что его просто раскупили для того, чтобы в качестве эксклюзива перепродать в других странах мира. Все, это единственная причина, почему первый тираж раскупили так быстро. Это надо четко-четко понимать. Хотя, судя по всему, дешеветь новый Mi Mix 2S будет заметно-заметно быстрее, чем первое поколение. Huawei Mate RS Porsche Design. Вот здесь у меня немножечко другое мнение, которое очень опять двоякое, ну, традиционно для, наверное, любой человек, который работал в какой-то мере на печатном в каком-то издании и одновременно пытался выйти на YouTube, где просто властвуют эмоции, идиотские свои мнения, которые подкреплены, я не знаю, чем. Да ничем, скорее всего, да? Какая-то здесь на YouTube и на других масс-медиа, на таких площадках попсовых, более-менее попсовых, конечно, властвуют мнения. И когда ты привык писать не свое мнение, а какие-то объективные вещи, то потом это очень сложно сочетается, к сожалению. Поэтому пока что, да, пока что я не профессионал с 20-летним стажем. Для меня очень сложно именно вот объективные вещи и субъективные вещи объединять в какую-то одну канву. Но со временем я научусь это делать. Касательно Huawei-чика, самого дорогого, что здесь интересного? Мне, честно говоря, вот вы, наверное, удивитесь, я достаточно консервативный человек, и может показаться то, что я бы сейчас начну поливать навозом этот Huawei из-за того, что это Porsche Design, да что это там, я не знаю, смартфон Gore Edition, на кой черт он нужен вообще? Вы будете, наверное, разочарованы. Я этого делать совершенно не буду, потому что мне нравится идея интегрирования различных подходов к дизайну в смартфоны. И если это будет какое-то заимствование из мира автомобилей, я только за. Просто не превращайте смартфон в дешевую безделушку, игрушку для детей. Xiaomi со своим игровым смартфоном. Привет. Так вот. Мне сама идея, сам подход вот к этому деянию мне очень нравится. Потому что я считаю то, что дизайн смартфонов очень недооцененная штука. И там есть действительно где развернуться. Однако, черт подери, я по образованию дизайнер. И я плохой очень дизайнер. Как по образованию, так и по факту. Но что-то в институте мне в голову таки вложили. И вот что я хочу вам сказать. Если выходит какой-то смартфон, допустим, Huawei с литерами PD, что означает Porsche Design, да? И если тебе, как Huawei, приходится на смартфоне писать огромными крупными буквами Porsche Design, значит, этот дизайн плох, он не удался. Потому что вся суть хорошего дизайна в том, что ты его не замечаешь. Это должно быть органическая, прям вот такая вещь, которую ты смотришь и ты понимаешь, что черт подери, это отличная вещь, что она хорошо спроектирована, что она хорошо выглядит с каждого ракурса, то, что дизайнер думал над модульной сеткой, то, что дизайн вдохновлялся, может быть, какими-то, я не знаю, какими-то, например, природными пропорциями или формами, или просто какой-то, я не знаю, эмоциональной составляющей. Вы, например, прекрасно можете заметить то, что классические, те же самые Porsche, например, там прекрасно видно и прекрасно просматриваются те мотивы, которыми вдохновлялись дизайнеры. И вот эти вот темы, вот эти вот направления в дизайне, которые вкладывались там из модели в модель 911, они там прослеживаются до сих пор. Но это не тот случай совершенно. Ведь согласитесь, если вы возьмете какой-нибудь Porsche и сдерете с него этикетку, что это Porsche, вы все равно будете знать, что это Porsche. Если вы возьмете какую-нибудь, я не знаю, несуразную китайскую машинку, которая внешне может быть похожа там на Land Rover, на BMW какую-нибудь, и тоже сдерете с нее всю этикетку, вы прекрасно заметите то, что что-то здесь не так, что-то это какая-то дешевая безделушка. И если вы на этой безделушке напишете, что это BMW, черт подери, все равно будут замечать то, что это не BMW. Так же и здесь. Если тебе приходится писать то, что этот дизайн сделан компанией Porsche, и, там, и чуть ли там у нее там конкретно у Huawei это снизу прям написано крупными буквами, и потом сзади это написано, это провал. Это означает то, что люди сами себе расписываются в провале. В идеале это должно быть так, чтобы выходит смартфон вообще без бейджиков, чтобы на ней не было ни бейджика Huawei, ни бейджика Porsche, тем более Porsche. И чтобы пользователи такие посмотрели на этот концепт и сказали: «Черт подери, где-то я эти моменты в дизайне уже видел. Что-то мне это напоминает». И вот тогда это действительно успешный был бы дизайн. А то, что они сделали сейчас, это просто, я не знаю, это все равно, что взять смартфон, сказать то, что его сделал какой-то очень знаменитый дизайнер, и написать с него снизу: «Смартфон с хорошим дизайном. Смотрите сюда». Или написать огромными золотыми буквами на задней панели: «Дорого». Вот что меня пробесило в Huawei. Однако, отрадно видеть, что у этого телефона тоже нету челки. Это прекрасно. С другой стороны, если вот эта вот тенденция намечается, то что мы должны будем выложить за флагман без челки $1600, то это какое-то темное будущее, на мой взгляд. Надеюсь, этого не произойдет. OnePlus 6. С OnePlus 6 вообще такая чехарда, черт подери. Вы прекрасно знаете, наверное, то, что вообще компания OnePlus, она задумывалась как компания, которая делает смартфоны для энтузиастов. Это был бренд для энтузиастов. И да-да-да, я знаю то, что BBK, я знаю, что Oppo и все дела. Но это нормально. Вообще-то, в принципе, это нормально, согласитесь. Ну, мы же не говорим то, что там какая-нибудь, я не знаю, для нас нету вопросов, что компания, тюнинговая компания какая-нибудь AMG, работая с Мерседесом очень плотно, она является другим юридическим лицом другой компании. Хотя там не все так просто, и вы знаете, там есть нюансы с акциями, которые принадлежат тем или иным лицам. Однако, это небольшая проблема, согласитесь. Это не вызывает каких-то вопросов в автомобильном мире. Поэтому не надо уповать на вот и давить на этот довод. Это довод, но он не настолько силен, чтобы решить что-то. Тем не менее. Вот после такого позиционирования, то, что, мол, вот мы компания OnePlus, которая будет делать смартфоны, совершенно не опираясь на какую-то рекламу, мы не будем тратить огромные там бюджеты на продвижение наших продуктов, мы просто будем делать хорошие телефоны по доступным ценам. Это будут только флагманы, это будут только дорогие устройства из премиальной линейки, при этом за счет того, что мы не будем тратить деньги впустую, они будут стоить относительно дешево относительно своих флагманских именитых конкурентов. Посыл отличный. Задел мое почтение. Но вы все просто прогуляли, скажем так вот. Прям корректно будем выражаться. Мало того, что каждый последующий OnePlus получается дороже предыдущего. Ну, я буду говорить OnePlus, да? Или OnePlus, по-пролетарски. Каждый из них становится все дороже, дороже, дороже. Причем как для России, так и для, соответственно, там, в долларовом эквиваленте. Мы уже начинаем к этому привыкать, хотя изначально непонятно, какого черта изначальные посылы нарушаются. Во-вторых, сама компания все меньше полагается на мнение сообщества своего. И когда только-только начали заходить слухи про OnePlus 6 и про его монобровь, все начали орать. Все сообщество бурлило: не делайте эту гребаную монобровь ему. Какого черта вы творите? И я не знаю, вот этот тут совладелец компании, или как он там, один из соучредителей, высказался о том, что давайте-ка научимся любить челку. Что? Ты, гнусное животное, говоришь людям то, что вы будете делать компанию для энтузиастов, и сообщество — это ваша, блин, чуть ли не первоначальная задача. И при этом ты идешь своими словами против всего этого сообщества, которое составляет костяк вашей аудитории? Серьезно? Мы покупаем телефоны, там, я лично рекомендовал многим телефоны OnePlus, но это пипец какой-то. Это соучредитель, если я не ошибаюсь, сложно мне сказать, как его прочесть, ник его, точнее имя и фамилия, ну, Карл Пэй, наверное, да? Совладелец он все же, наверное, или соучредитель, наверное, да, это будет правильнее. И вот эта вот история идет с самого начала OnePlus 6. Это просто какой-то провал. Телефон еще не вышел, а он уже фактически провалился. Я даже безотносительно множество других критериев, о которых я сейчас вам расскажу. Но само позиционирование просто мимо куда-то. Выстрел в яму. Совершенно не туда. Сообщество там просило и ржало над этими челками. И при этом нет, вы не учли ни одну из фактически просьб сообщества, я так понимаю, не будет ни стереодинамиков, ни какой-то более-менее адекватной влагостойкости, хотя с последним еще можно поспорить. Но реально, даже судя по рендерам утекшим, то есть динамик будет либо один, либо это будет два динамика, направленных с торца. То есть это будет провал. То есть говорить про то, что здесь какой-то качественный звук будет, я очень сомневаюсь. То есть, ну, полное расхождение с изначальными посылами. Я знаю то, что Мартин говорил об этом, то, что да-да-да, все, в общем-то, бренды для гиков, они рано или поздно вынуждены предать своих поклонников. Просто потому, что бизнес-модель не терпит таких вещей. Но послушайте, мы ведь с самого начала начинали именно с того, что это фактически, ну как сказать, отдел BBK, это, наверное, некорректная фраза, потому что это все-таки не отдел BBK, а это часть холдинга BBK, вот так будет, наверное, точнее. Почему нельзя это использовать? Какой тогда смысл всей этой компании, если она просто похерила все свои изначальные посылы? Это печально. Я уж не говорю про то, что все еще нету никакого технического решения, например, с теплоотводом. Обратите внимание, компания Razer, которую можно поливать грязью с ног до головы, есть тому причины. Но они позаботились, например, о качественных стереодинамиках. Они позаботились о системе охлаждения. Она работает плохо, но в текущих реалиях ее сделать действительно эффективной не представляется возможным. Они сделали нормальную раму. Они положили термопасту так, как нужно, и в тех количествах, в которых нужно. Они нормально изолировали экран. То есть там видно, что же они думали над конструкцией своего смартфона. А сейчас мы, с точки зрения OnePlus, который вроде как тоже бренд для энтузиастов, но при этом они ни хрена не хотят думать о тех людях, которые, черт подери, просто любят смартфоны, потому что это такое же мобильное железо, как и в ПК, как, я не знаю, ну нет, про консоли хотел сказать, но нет, это я бы погорячился с этим. То есть никакого нету, прям вот, никакой связи нету с сообществом, они не слышат сообщества. Сообщество пытается до них донести свои идеи, но все мимо. Я уж не говорю про то, что это будет, скорее всего, есть какой-нибудь стеклянный смартфон, а если верить последним утечкам, то это будет не просто стеклянный смартфон, а еще с наклеенной ламинирующей пленкой. Ну, это для тех, кто не в курсе, в Америке очень популярны шкурки на смартфоны, и я знаю, это о чем вы подумали, нет, не наждачная бумага, а именно шкурки. Они придумали такую технологию, которая позволяет носить всякие разные текстуры, прямо наклеивая их на любую форму смартфона. То есть это не то, чтобы пленка защитная, как на экран, а скорее а-ля вулканизация, что ли, поверхности. Ну, это очень корявое, наверное, все-таки высказывание. Это технически это пленка, но она наносится хитрым методом, который позволяет превратить практически визуально и тактильно превратить поверхность в подобие кожи, либо дерева, то есть под дерево, под кожу, под какую-то вулканическую поверхность, или там под какое-то несуществующее покрытие. В общем, сделать интересные какие-то такие вот творческие, творческие ходы там с цвета, там, не знаю, можно, например, имитировать фиолетовую крокодилью кожу в миниатюре какую-нибудь. Судя по всему, OnePlus может идти с завода с такой шкуркой, это именно шкурка, повторяюсь. То есть, получается, то, что у нас какой-то... Ну, скорее всего, ну да, вряд ли они сделают металлический корпус, это будет, скорее всего, стеклянный корпус, на который может быть наклеена эта гребаная шкурка, которая еще сильнее будет ухудшать теплоотвод. Это вообще получается черти что. Нету никаких предпосылок, чтобы это был действительно крутой смартфон и бестселлер а-ля OnePlus 3 и OnePlus 3T. Печально? Ладно, посмотрим. Я надеюсь, что я ошибаюсь, и все на самом деле не так плохо, как я вам только что рассказал. Маленький-маленький нюанс касательно Google Project Treble. Очень интересная статья на GSM Arena вышла, которая... Ну, она не на GSM Arena, на самом деле, вышла, на XDA Developers. Уточнение, какие смартфоны, выйдя изначально с седьмым андроидом, получили обновление именно по программе Treble. Список очень интересный, и самое, что главное, показательный. Я, честно говоря, был очень-очень удивлен. В этот список, естественно, вошли Google Pixel, Pixel XL, а также Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Lite, Honor 7X, 8 Pro, 9, 9i, Huawei P10, Huawei P10 Lite, P10 Plus. То есть, обратите внимание, сколько Huawei. Это интересно, это делает честь компании. Asus Zenfone 4. Здесь непонятно, потому что этих Zenfone'ов очень много. Какая именно модификация? Хороший вопрос. А также Razer Phone. Тоже был удивлен, хотя, конечно, можно сказать, что Razer достаточно большая компания, чтобы поддерживать хотя бы один телефон. Отчасти это правда, потому что посмотрим, что будет, если они выпустят еще хотя бы одну-две модели. А также Xiaomi Redmi Note 5 Pro. Здесь вообще совершенно непонятно, куда делись все флагманские смартфоны от Xiaomi. Я понимаю то, что с одной стороны, как бы, Xiaomi-то и берут, потому что у них дофига прошивок, и, как правило, прошивку сразу же меняют, особенно если покупают телефон напрямую из Китая, чтобы это дешевле было. Но, черт подери, где хотя бы какой-нибудь флагман? Ответа на этот вопрос у меня нет. Но, что уж тут. Просто интересно было донести до вашего... донести до вас тот момент, то, что вот эти производители озаботились полноценным обновлением и поддержкой своих смартфонов. То есть это фактически Huawei, да и все, в общем-то. Ну, одна модель от Asus, ну, о чем это речь? Ну, естественно, Google, куда они делись бы. И да-да-да, как вы могли подумать, изначально те смартфоны, которые будут идти на борту с восьмеркой, скорее всего, если оно будет, естественно, работать правильно, будут поддерживать Treble изначально. Ну и в последний. В последнюю очередь поговорим про кредиты на смартфоны. Дело в том, что только недавно... Динозавр блогинга Эльдар Муртазин высказался насчет кредитов. И я совершенно не скрываю, не стесняюсь то, что поговорить про это меня вдохновил именно тот выпуск. Тот посыл, в принципе, мне знаком. Я уже часто его слышу, и я полностью с ним согласен. Если вы не смотрели то видео, там говорится о том, что, черт подери, если вы не можете позволить себе смартфон, не позволяйте его себе. Не надо думать о том, что дорогой смартфон сделает из вас какого-то крутого чувака, и вы тем самым сможете пустить пыль в глаза там, своего собеседника или кого-то еще, там, пытаясь казаться тем, кем вы не являетесь. Посыл совершенно понятный, совершенно правильный, на мой взгляд, но здесь есть некоторый нюанс. Вот люди берут кредиты на смартфоны. Я могу это понять, потому что, ну, страна не самая богатая. Очевидно. Тем более, когда речь идет про какой-нибудь iPhone 10, который стоит просто безумных денег. Я бы даже сказал, неразумных денег. Тем более, опять же, в рамках нашей страны. Ну и, наверное, большинства стран СНГ. Но у меня есть и другой вопрос. Камрады, а как вы думаете, а только ли в имидже дело? То есть, я совершенно прекрасно понимаю то, что да, этот нюанс имеет место быть. После, ну, я не знаю, мог ли повлиять вообще социализм предыдущий на такие вещи. Сомневаюсь, что нынешнее поколение вообще осматривается на тот период как руководство к действию. И то, что какая-то там ментальность осталась там и так далее, сомневаюсь. Ну, да-да, у нас есть вот это вот ощущение у нашего народа, то, что ты должен казаться, а не быть. Полностью согласен, хотя меня волнует другой нюанс. Ну, какой процент действительно руководствуется вот этим вот алгоритмом? То, что, ну, я сейчас куплю дорогой смартфон и стану крутым, стану казаться лучше, это повысит мой социальный статус и так далее. Ну, вот просто если быть честными, насколько вообще это актуально? Я, может быть, слишком хорошо думаю про людей, но мне кажется, что они руководствуются немножко другими причинами. Что-то мне говорит о том, что человек, который купил изначально в какой-то момент в своей жизни какой-нибудь крайне дешевый смартфон, типа, я не знаю, ну, не будем, наверное, никого обижать, но какой-нибудь китайский, я не знаю, наш любимый с вами Верни, или Лигу, или Юми какой-нибудь, вот что-то из этого, из этой категории. При этом вы прекрасно знаете то, что в Москве еще ок, но в глубинке очень часто такие смартфоны, да и не только такие, продаются половина отремонтированные, половина там с какими-то замененными запчастями и так далее и тому подобное. То есть пользовательский опыт этих людей, скорее всего, был просто отвратительный, когда они покупали вот эти вот дешевые массовые смартфоны. И у меня складывается впечатление то, что в какой-то мере это просто у народа крик души. Когда они готовы отдать любые деньги, чтобы просто получить хороший, добротный смартфон. И это именно вот эмоциональная покупка, но не с той стороны, как мы привыкли обычно оценивать эмоциональные покупки. Мне думается, что это просто желание гарантированно взять то, что будет тебе служить верой и правдой, и при этом этого смартфона хватит надолго и очень надолго. Потому что я прекрасно представляю себе ситуацию, когда там какой-то человек, руководствуясь самыми благими намерениями, беря кредит там, даже нет, не беря кредит, то есть он не берет его, он рассуждает совершенно здраво, говоря о том, что окей, я не могу позволить себе какой-нибудь iPhone за 1 000 000 000 рублей, но я куплю тот смартфон, который я могу себе позволить. Но проблема в том, что ты можешь себе позволить действительно плохой смартфон. Это некачественная вещь будет. Наивно полагать, то, что даже сейчас можно купить, я не знаю, 1000 за 5 рублей какой-нибудь нормальный телефон. А 5000 рублей это нормальный девайс, который... ну, который может позволить себе большинство жителей даже на периферии. То есть за пару-тройку месяцев без кредита можно взять себе такой девайс, даже если у тебя зарплата обычного заводского пролетария. Но надо понимать, что это некачественный девайс. И через год, когда у тебя 10 раз обновился Инстаграм и 50 раз Фейсбук, который, черт подери, сейчас уже принимает какие-то, я не знаю, колоссальные масштабы, как на дисковой подсистеме, так и по количеству занимаемой оперативной памяти, просто караул какой-то оптимизации. Ну, в общем, после всего этого проходит какое-то время, и народ удивляется, какого черта мой телефон работает так плохо. Причем, обратите внимание, я говорю про бюджетный сегмент, хотя этим проблемам подвержены даже устройства среднего класса, особенно если это устройство от известных производителей. И получается вот эта вот огромная ловушка, в которую попадаются из раза в раз люди. Объясню, что я имею в виду. Вот такой человек, который не хочет залезать в кредиты, руководствуется самыми правильными доводами. Беря тот телефон за наличку или там по карточке, который он реально может себе позволить. Получается так, что он позволяет себе дешевый китайский смартфон от совершенно идиотских производителей, которые совершенно не следят за своим качеством. Он в нем разочаровывается, что он делает дальше. Он идет и думает, блин, нет, все, с этими телефонами я больше не связываюсь никогда в жизни и так далее. И он покупает себе телефон среднего сегмента от известного производителя, надеясь на то, что здесь бренд зарешает, то, что надежность будет высокой. И он отчасти прав. Телефон действительно от известных производителей, они в массе своей качественнее. Но это не решает самую главную изначальную проблему, то, что спустя уже прям вот совсем непродолжительное время смартфон начинает работать гораздо-гораздо хуже, чем работал изначально. Просто потому, что приложения тяжелеют, а железо там стоит примерно то же, которое и стояло в его дешевом смартфоне. Но при этом этот телефон стоит гораздо дороже, и при этом человек вынужден брать либо кредит, либо копить дольше на этот телефон. И вот здесь вот начинается уже отчаяние. То есть я вроде купил дешевый смартфон от NoName, он работал плохо, окей, я купил телефон от известного бренда, но он работает не намного-то лучше. И тогда человек пускается во все тяжкие. Он берет огромный кредит, чтобы, ну уж этот телефон точно должен работать хорошо. Тем более то, что у Paris Hilton такой же. Вот, мне кажется, то, что это примерно так выглядит. Не утверждаю то, что это прям, я не знаю, массовость какая-то, но мне кажется, то, что вот просто таких наивно заблуждающихся людей гораздо больше, чем тех... Ну, не то, что больше, а их больше, чем принято думать. Я не знаю, какое здесь может быть вообще процентное соотношение. Наверное, это еще и от региона очень сильно зависит. Но мне кажется, это все-таки очень недооцененный сегмент потенциальных покупателей. Я не знаю, Камрад, согласитесь вы со мной или нет, но мне думается, то, что это имеет, вот эта позиция имеет место быть. Что ж, друзья, а у меня на сегодня все. Спасибо всем, кто послушал этот подкаст в онлайне. Спасибо всем, кто послушает запись. Всем пока.